Франклин Делано Рузвельт, 32-й президент США, четырежды избиравшийся на этот пост. Родился 30 января 1882 года в имении Гайд-Парк, штат Нью-Йорк, в богатой и респектабельной семье. До 14 лет Рузвельт получал домашнее образование. Затем учился в привилегированной школе. Потом продолжил образование в Гарвардском университете. Посещал юридическую школу Колумбийского университета и получил право на адвокатскую практику, которую начал в солидной юридической фирме. В 28 лет Рузвельт начал политическую карьеру. Он баллотировался на пост сенатора от Демократической партии и одержал победу. Занимал пост помощника министра военно-морского флота в администрации президента Вильсона. Летом 1921 года, когда ему было уже 39 лет, во время отдыха в Канаде Рузвельт заразился полиомиелитом. Несмотря на энергичные попытки победить болезнь, он остался частично парализованным на всю жизнь. Жена Рузвельта, Элеонора, сыграла значительную роль в политической карьере мужа, особенно после 21 года, когда он уже не расставался с инвалидным креслом. И несмотря на это, через 7 лет Франклин Рузвельт был избран губернатором штата Нью-Йорк, где проработал 2 срока. В 31 году, в момент обострения экономического кризиса, им была создана временная чрезвычайная администрация по оказанию помощи семьям безработных. В президентской кампании 1932 года Рузвельт одержал победу над Гувером, не сумевшим вывести страну из экономического кризиса, Великой депрессии 30-х годов. «Новый курс» – так назвал Рузвельт свою программу по преодолению последствий Великой депрессии и решению социальных проблем. Новый курс сочетал меры по усилению государственного регулирования экономики с реформами в социальной области. В первые 100 дней своего президентства, начавшегося в марте 1933 года, Рузвельт осуществил ряд важных реформ по восстановлению банковской системы, помощи голодным и безработным, рефинансированию фермерской задолженности, восстановлению сельского хозяйства и промышленности. Одной из внешнеполитических инициатив в первые месяцы после прихода Рузвельта к власти явилось дипломатическое признание Советского Союза в ноябре 1933 года. В отношениях со странами Латинской Америки была провозглашена политика добрососедства, способствовавшая созданию межамериканской системы коллективной безопасности. Рузвельту удалось обеспечить беспрецедентную в американской истории общественную поддержку своей программы. Он превратился в настоящего лидера нации. Елена Ивановна Рерих написала свое первое письмо президенту США Франклину Рузвельту в октябре 1934 года. Письмо как бы выпадало из общего потока деловой президентской корреспонденции. «Господин президент», – писала она, – «в суровый час, когда весь мир на пороге реконструкции и судьбы многих стран взвешиваются на космических весах, я пишу вам с вершин Гималаев, чтобы предложить вам высшую помощь из того источника, который с незапамятных времен находится на неусыпном посту, направляя ход мировых событий в спасительное русло». Президент не имел представления ни об упоминавшемся в письме источнике, ни о тех, кто направлял ход мировых событий. Он узнал из этого письма о необычных и удивительных предупреждениях, которые шли из источника и касались шведского короля Карла XII и Наполеона. Их, оказывается, просили не предпринимать походов на Россию. Президенту было хорошо известно, чем эти походы закончились. Однако неведомый ему корреспондент недовольствовалась экскурсом только в историю. В письме содержалась и оценка современного международного положения. Возможно, именно эта оценка и заинтересовала президента больше всего. Рассуждения автора больше напоминали ему пророчество, нежели трезвый расчет политика, но в прозрениях корреспондента сверкали золотые зерна истины. В конце письма стояла подпись «Елена Рерих», а на конверте значился адрес неизвестной ему Гималайской долины. И он ответил на это письмо. В последующих письмах Елена Рерих предупреждала президента о грозящей Америке войне, об опасности, исходящей со стороны Германии. Мировоззренческий диапазон президента США был достаточно широк, и он понял, что имеет дело с необычным человеком, за которым стояло еще неосмысленное им явление источника. Внимание президента, писала Елена Рерих в своем письме 1935 года, должно быть обращено к Востоку. Говоря о Востоке, мы имеем в виду также Россию. Америка уже давно связана с Азией. Каждый должен воспринять, что народам, занимающим большую часть Азии, суждено ответить на дружбу Америки. Так называемая Россия является равнобалансом Америки, и только при такой конструкции мир во всем мире станет решенной проблемой. Тогда это звучало неправдоподобно. Через несколько лет Советский Союз и США оказались союзниками в Великой войне. Отдельно следует остановиться на теме подписания пакта Рериха в Белом доме в Вашингтоне. Согласно воспоминаниям Фрэнсис Грант, сотрудника американского круга, в марте 1927 года в музей пришел посетитель, редактор газеты о фермерстве Генри Уоллес. Познакомиться с живописью Рериха ему порекомендовал русский агроном, работавший в США как представитель Советского Союза. Он знал об увлечении Уоллеса Востоком и полагал, что это будет ему интересно. Фрэнсис провела для Уоллеса экскурсию по музею. Живопись и идеи Рериха произвели на фермера из Айовы сильнейшее впечатление. Потом, приезжая в Нью-Йорк по делам, Уоллес иногда заходил в музей. Между ним и Фрэнсис Грант завязалась переписка. Особенно Уоллеса заинтересовал новый проект Рериха «Гималайский институт научных исследований Урусвати», в частности, его ботанические изыскания. Уоллес, глубоко ценивший творчество Рериха, начал переписку с русским художником и мыслителем, как своим духовным учителем, гуру. Летом 1932 года Франклин Рузвельт предлагает Уоллесу кресло главы департамента сельского хозяйства. С этого момента начинается новый этап сотрудничества Уоллеса с музеем. К этому времени в мире уже набирало силу движение за пакт Рериха, международный договор в защиту культурных ценностей, предложенный Николаем Константиновичем. В поддержку пакта прошли две конференции в городе Брюгге. Следующая конференция была задумана в 1933 году в США. С этой идеей Фрэнсис Грант нанесла визит Уоллесу в его офис в Вашингтоне. Министр принял ее очень сердечно и пообещал содействовать. Предполагались также проекты кооперации между Институтом гималайских исследований и Департаментом земледелия США. Уоллес действительно сыграл одну из ключевых ролей в деле продвижения пакта Рериха в Америке. Он горячо поддержал идею пакта в защиту культуры и увидел в нем перспективу для развития своей страны, расширения спектра ее влияния в мировом сообществе. В июле 1933 года Уоллес впервые говорит с президентом Рузвельтом о Николае Рерихе как о посланнике, открывающим новые возможности для Америки. Президент был взволнован. Он давно слышал о русском художнике и мыслителе, был знаком с его творчеством. Второй разговор с Рузвельтом уже был посвящен Знамени мира и Пакту Рериха. По замыслу Рериха, Знамя мира должно было развиваться над объектами культуры, поднимая их статус в мирное время и защищая во время войны. Президент США нашел идею превосходной и немедленно написал записку госсекретарю Холлу, называя это очень значительным явлением. Разговоров о пакте Рериха с Рузвельтом было несколько. Помимо этого, президент музея Николая Рериха Луис Хорш посетил мать президента Сару Дилана, которая до этого бывала в музее. Она тоже заинтересовалась идеей пакта и пообещала написать сыну о нем. 16 ноября 1933 года состоялось официальное ознакомление президента Рузвельта с пактом Рериха. Президент принял делегацию в составе министра сельского хозяйства Уоллеса, заместителя директора Панамериканского союза Боргеса, президента музея Николая Рериха Хорша и почетного президента Археологического института США Магафина. Президент Рузвельт сердечно приветствовал делегацию, принял экземпляр пакта вместе со списком американских и иностранных отзывов и другими документальными доказательствами глубокого интереса к пакту выдающихся представителей общественной и частной жизни страны. Президент принял также Знамя мира, выразив свою симпатию целям сохранения сокровищ человеческого гения, культурного наследия всего человечества. Президент уже ранее, благодаря Уоллесу, был полностью ознакомлен с пактом Рериха и заверил, что он заинтересован в поддержке этого движения. Конференция в Вашингтоне, конвенция, как ее называли американские сотрудники, ставила своей задачей утвердить в мире значение пакта Рериха и выработать резолюцию, предлагающую правительству США и правительствам других стран официально признать и подписать этот договор, обеспечивающий защиту культурных ценностей и учреждений культуры в военное и мирное время. Эта резолюция была единогласно принята в 1933 году представителями более 30 стран, приехавшими в Вашингтон. Помимо государств Панамериканского союза, в этом международном съезде участвовали Чехословакия, Ирландия, Персия, Польша, Португалия, Испания, Швейцария, Югославия и Япония, а Бельгия, Италия, Нидерланды, Турция, Франция, Албания послали на конференцию своих наблюдателей. Международный резонанс конференции имел далеко идущие последствия. Вашингтонское собрание прошло успешно, но случилось несколько огорчительных происшествий. Президент Рузвельт не оправдал ожиданий делегатов. Обещанное им приветствие конвенции не появилось в назначенный срок ни в первый, ни во второй день. Как выяснилось позже, его отговорили это делать в его администрации. Инцидент с президентом, не сдержавшим данного им слова, изменил отношение Рерихов, а значит и сотрудников музея, к главе Белого дома. Именно за свою шаткую натуру он получает новое имя. Из главного, как его называли до этого в переписке, он превращается в шаткого. Перед конференцией в музее Николая Рериха пришло письмо с Гималайских высот. Елена Рерих написала в нем о предстоящем событии. Какой великий знак битвы света и тьмы. Что же случилось в один день с открытием конференции, посвященной пакту Рериха? 17 ноября 1933 года были налажены дипломатические отношения между США и СССР. И совершилось это в один день с открытием третьей конференции, посвященной пакту Рериха. Состоявшаяся спустя два месяца, в январе 1934 года, Конференция Пан-Американского Союза в Монтевидео единогласно приняла резолюцию, рекомендуя всем американским правительствам принять знамя Рериха. И спустя год, 15 апреля 1935 года, пакт Рериха был подписан в Белом доме в присутствии президента Рузвельта 21 американской страной. Президент США Рузвельт добился признания идеи Рериха как закона для всех, организовав подписание разработанного русским философом Рерихом соглашения об охране культуры прямо у себя в кабинете. Он говорил в этот знаменательный день: «В строгом соблюдении народами мира этого пакта мы видим возможность широкого осуществления одного из жизненных принципов сохранения современной цивилизации. Этот договор заключает в себе духовное значение гораздо более глубокое, нежели выражено в самом тексте. Этот документ и по сей день, с точки зрения международного права, является действующим международным договором, который предоставляет наиболее высокий уровень защиты наибольшему кругу объектов культуры». Однако среди сотрудников музея Николая Рериха происходили собственные пертурбации, связанные с человеческим фактором, который вносил нежелательные коррективы в грандиозные проекты Рерихов. Председатель правления музея, бизнесмен Луис Хорш, его жена Нетти, а также член правления Эстер Лихтман, мало интересовавшийся Уоллесом, пока он был просто фермером, после его назначения министром всячески старались завязать с ним личные отношения вопреки указаниям Рерихов. И это им удалось. В 1935 году они смогли отодвинуть на второй план Фрэнсис Грант в делах пакта Рериха и начали утверждать везде и во всем свой личный приоритет. Эстер Лихтман была одной из ближайших сотрудников Рерихов, которой в какой-то момент захотелось большего – стать главной. Елена Ивановна так писала об этом ее демарше 1935 года. «Самоутверждение этой особы может пагубно отразиться на делах. Очень уж хочется ей усесться на неподобающее ей место и всюду, где только возможно, намекнуть и выдать себя за непосредственное звено с первоисточником». Изначально доверие Елены Ивановны к Хоршам и Эстер было велико. Именно им она поручила передавать ее конфиденциальные письма к президенту Рузвельту, в которых она писала о судьбах современного мира. Эти письма передавались лично, из рук в руки. Хотя по письмам Елены Ивановны отчетливо видно, что связь была двусторонней. Документы свидетельствуют, что Рузвельт, в отличие от Уоллеса, не написал Рерихам ни строчки. Президент читал письма, задавал вопросы, получал на них ответы, а Луис Хорш потом направлял Елене Ивановне подробный отчет о своих визитах и вопросы президента, на которые сам не смог ответить. Это и была обратная связь. Имя Рузвельта было в отчетах зашифровано. Так продолжалось около полугода. В архиве библиотеки Рузвельта в его имении в Гайд-парке хранится 6 писем Елены Ивановны Рерих. Одно из писем к Рузвельту Эстер решила дописать. Так к нему добавился абзац о значении серебра в мировой экономике. Совет, несомненно, полезный бизнесмену Хоршу. Елена Ивановна возмутилась таким самовольством, а Хорши, обиженные на ее суровые слова и вдохновляемые Эстер, посчитали, что прочные доверительные контакты с Рузвельтом и Уоллесом – гарант их будущего финансового успеха, и Рерихи им больше не нужны. В результате люди, которые были связующим звеном между Рерихами и самыми значительными персонами в США, решили порвать эту связь, предав своих духовных наставников. А Рузвельт, во-первых, в силу своего положения, не имел возможности общаться с Рерихами напрямую, во-вторых, вполне доверял тем, с кем он общался достаточно продолжительное время. И когда спустя полгода после искажения письма Елены Ивановны к Рузвельту по другим каналам снова пришло ее уже подлинное письмо, где она подробно описывает ситуацию и коварство своих бывших сотрудников, президент не обратил на него внимания и продолжил общение с этим трио. Армагеддон уже бушевал на планете. Но никто не поднимает вопрос о том, какие возможности открывались для Америки, если бы она не только подписала, но и реализовала в своей внутренней и внешней политике пакт Рериха. Историю этого сотрудничества можно назвать историей упущенных возможностей как для США, так и для всего мира. Даниил Энтин, директор музея Николая Рериха в Нью-Йорке, представляя общественности новые ранее не публиковавшиеся материалы о пакте Рериха, пишет: «Большинство людей не знает о том, что стояло за этим проектом. Елена Ивановна Рерих в своих письмах президенту Рузвельту указывала, что был план объединить Америки». В записке президента США Рузвельта своему секретарю Корделу Холлу говорится об отношении Рузвельта к пакту Рериха. Перевод на русский язык этой записки. «Дорогой Кордел, как ты знаешь, я очень сильно заинтересован в пакте мира Рериха, и мы можем получить это движение по всей Америке. Не могли бы вы обсудить это с Генри Уоллесом и предпринять что-нибудь до того, как я вернусь? ФДР». К сожалению, великий план, в котором объединение американских континентов было лишь частью всемирного плана, удался лишь частично. Однако, несмотря на кажущуюся неудачу великого плана, человечество до сих пор пожинает благие плоды этого проекта и, в частности, пакта Рериха.